Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске. Ростов-на-Дону. 31 числа больше трех не собираться. Казань. Как обуздать общественный контроль? Сочи. Ветерану войны 95 лет, а жилья все нет. Кроме репортажей на эти темы, в первой части программы прозвучит экспертное мнение и обзор региональной прессы. Мы начинаем. В России настала такая жизнь, что если вы какого-то числа определенного месяца вдруг встретитесь на улице с друзьями, вас запросто могут схватить и посадить в камеру. Так случилось 31 октября в Ростове-на-Дону, рассказывает Олег Бакунин.
31 октября несколько десятков ростовчан выстроились в цепочку в самом центре города, у главного входа в парк имени Горького. Члены Объединенного гражданского фронта, движения «Солидарность», Левого фронта и коалиции «Другая Россия» держали в руках небольшие плакаты «Уважайте вашу и нашу Конституцию». На груди у некоторых людей были приколоты значки в виде цифры 31. Спустя примерно минут 20 после начала к участникам акции подошли сотрудники милиции и силой стали уводить сторонников оппозиции в расположенный неподалеку отдел внутренних дел. Некоторых оппозиционеров милиционеры несли буквально на руках. Задержанные скандировали: «Да здравствует свобода собраний! Нет милицейскому произволу! И свобода, свобода!» Как это было, рассказывает активист «Другой России» Григорий Елизаров.
В этот раз наглядной агитации у меня не было никакой. Мне сказали, что пройдемте в опорный пункт. Я спрашиваю, для чего пройти? В чем я обвиняюсь? Мне говорят, там разберемся. Я отказался пройти. Меня доставили насильно просто, сотрудники милиции. Наказание мне лично 1000 рублей мировым судьей Первомайского района, так как я попросил перенести дела. По месту жительства 1000 рублей штрафа и по сопротивлению сотрудника милиции 1000 рублей штрафа.
По словам члена движения «Солидарность» Валентины Толмачевой.
Мы пришли на акцию, но, как всегда, согласовано не было, поскольку на нашу заявку на проведение митинга ответили отказом. Повод отказа совершенно надуман был с моей точки зрения. Почему? Как выяснилось, очередное мероприятие проводила молодая гвардия. Три молодых гвардейца со своими флагами разъезжали по площади Припарковой на роликовых коньках. Потом, правда, один из них попросил у меня доклад Немцова, взял доклад и ушел читать по видео, потому что осталось два человека. Вот и все мероприятие. То есть, если бы состоялся наш митинг, мы абсолютно бы друг другу не мешали. Места более чем достаточно для них, для нас и для прохожих. Мы решили, поскольку акция не была согласована, чтобы не нарываться на неприятности, провести просто собрание. Для собрания не требуется согласование, уведомления предварительных. Мы стояли, общались, не скандировали, не выступали, вели себя совершенно спокойно.
Задержанных напротив центрального входа в городской парк Ростова продержали в отделении милиции несколько часов, постепенно оформляя на каждого протоколы об административном правонарушении. Им всем вменили участие в несанкционированном митинге и сопротивление законным требованиям сотрудников милиции. Несколько человек оставили на ночь в так называемом обезьяннике, остальных отпустили домой до суда. С них взяли подписку явиться на следующий день утром к 9:00 в Ленинградской районный отдел внутренних дел, чтобы оттуда все вместе отправиться в суд. Рассказывает член Федерального политсовета Объединенного гражданского фронта Андрей Греков.
Мы собрались возле Ленинского РУВД утром к 9 утра, как и положено было по подписке по этой. Полтора часа простояли на улице, подходили к дежурному, но нас никуда не повезли и на нас внимания уже просто не обращали. Мы разошлись, поэтому в судах мы не были и мы не знаем даже, какие действия будут предприниматься дальше милицией или властями именно по нашему поводу.
Но не всем так повезло, в кавычках, конечно. Тех, кого оставляли в милиции на ночь, все же доставили в суд. 1 ноября в мировом суде Ленинского района состоялось рассмотрение административных дел в отношении активиста Левого фронта Олега Прудникова и координатора регионального отделения ОГФ Бориса Батыя по поводу их задержания на акции в защиту свободы собраний 31 октября. Судья Дзюба приговорил обоих к штрафу в размере 500 рублей каждого. Активист «Другой России» Григорий Елизаров в мировом суде Первомайского района был подвергнут наказанию в виде двух штрафов по 1000 рублей, продолжает Борис Батый.
Явно, что милиция исполняла чью-то волю, руководство это однозначно. Сами милиционеры к нам, в принципе, и в отделение, и в опорном пункте относились относительно лояльно, насколько это можно. Более того, даже один из милиционеров в рапорте на одного из задержанных написал, что он исполнял команду прокуратуры. Я такое слышал от одного из задержанных. Очень довольно интересная вещь. Ну, а чем жесткость сказать? Ну, во-первых, мы решили не идти дает добровольно, потому что мы не видим никаких законных действий со стороны сотрудников милиции. Собираться мы можем без всякого уведомления, общаться. Вот сейчас у нас тоже своего рода собрание. Представьте, сейчас в данную секунду подают сотрудники милиции и потребуют пройти в отделение милиции. Какие основания? Мы что-то нарушаем? Это абсолютно зеркальная ситуация того, что происходило 31-го. Мы стояли, общались. Судья Дзюба, ну, что делаю, как, за неповиновение. Но это как в анекдоте. То есть, как бы, чтобы написали неповиновение законному требованию сотрудника милиции, ну, во-первых, он должен быть законным. А во-вторых, должно быть какое-то сначала правонарушение, чтобы тебя начали задерживать за это правонарушение. А протокола о правонарушении не было. Есть только протокол о неповиновении. То есть, как это все называется? За что задерживали? За то, что не повиновался. И наоборот, соответственно.
Задержанные 31 октября ростовской милицией участники акции в защиту 31 статьи Конституции России намерены через суд, вплоть до Страсбургского, добиваться признания действий сотрудников правоохранительных органов незаконными. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Высказать свое мнение по теме только что прозвучавшего репортажа мы попросили журналиста и правозащитника Григория Пасько. Вот что он сказал.
Настолько все обыденно и рутинно обыденно, что я даже не знаю, что тут можно комментировать. То, что вышли немногие, это по всей стране так. То, что их силой выводят и запихивают в автозаков, это везде так. Очевидно, что был приказ хватать и везти в участки только для того, чтобы у тех, кого не отвезли, и в мыслях не было впредь выходить на площади и против чего-нибудь противостоять. Кстати, я ничуть не сомневаюсь, что если будет приказ стрелять, то милиция будет стрелять. В этом уже сомнений никаких нет. Власть труслива, это очевидно. Она боится, что ее сметут. Но и народ труслив. Непонятно, правда, почему он труслив. Ну, наверное, потому что привык к раболепию и к тому, что как бы чего не вышло. Поэтому власть зря боится. И когда в Москве разрешили путем всяких там торгов и договоренностей провести, то оказалось, что вышли не больше там, по-моему, 2000 всего было на всю Москву. Так что я не вижу причин, по которым эта власть боится этого народа. Выходят немногие. Вот если выйдут десятки тысяч, тогда трусливая милиция переметнется на сторону тех, кто выходит противостоять. А так что я могу сказать? Страна рабов, трусов, воров, лжецов. Как говорил однажды Путин, какой народ, такая и ФСБ. Вот какой народ, такая и власть.
Прозвучало мнение журналиста и правозащитника Григория Пасько. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Министерство внутренних дел Татарстана обеспокоено тем, что общественная комиссия, следящая за соблюдением прав заключенных, уж слишком строго следует букве закона. Для устранения этого нежелательного явления был придуман хитрый ход, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Общественная наблюдательная комиссия Республики Татарстан, которая имеет право на беспрепятственный доступ в любое закрытое учреждение, следственный изолятор или исправительную колонию, может оказаться под контролем МВД. Такое опасение высказывают казанские правозащитники. Во всяком случае, по словам специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, кандидатов от МВД активно продвигает Общественная палата Татарстана. И в то же время она отказывается дать рекомендации всем выдвиженцам от других общественных организаций.
По нашим данным, МВД Татарстана активно продвигает своих сторонников в новый состав Общественной наблюдательной комиссии. Ну, среди них можно выделить, допустим, представителей ветеранских организаций, Совет ветеранов МВД, те структуры, которые активно сотрудничают с органами внутренних дел. Более того, среди кандидатов есть и действующий сотрудник Центрального аппарата МВД Татарстана, пресс-секретарь криминальной милиции.
Общественная наблюдательная комиссия Татарстана была создана в конце 2008 года в составе 5 человек. Тогда власти не придали ее появлению большого значения. Положение изменилось, когда членов комиссии не пустили в изолятор МВД Республики, кстати, действительно один из лучших по условиям содержания заключенных в России, под предлогом дурного запаха в помещении. Руководитель межрегиональной ассоциации «Агора» Павел Чиков рассказал, что тогда члены ОНК обратились в суд и добились разрешения на посещение следственного изолятора.
И вот здесь МВД поняло, что, оказывается, общественная наблюдательная комиссия – это есть некоторая сила, что там есть некий федеральный закон, что у ее членов есть некие полномочия, подтвержденные на федеральном уровне, за подписью там секретаря Общественной палаты России Евгения Велихова, что речь идет о беспрепятственном доступе в эти закрытые учреждения и так далее.
Тогда же, год назад, была предпринята попытка досрочно прекратить полномочия членов Общественной наблюдательной комиссии. Руководитель Казанского правозащитного центра и председатель действующего пока Общественного комитета Игорь Шолохов полагает, что таким образом ОНК хотят вписать в вертикаль.
В прошлый раз власть, так сказать, совет, вот в вот эту комиссию вышли люди, которые не угодны для властей, для того, чтобы было все тихо, спокойно, как говорится, все закрыто. И в этот раз они, власть, предпринимает всевозможные усилия, попытки для того, чтобы в эти общественно-наблюдательные комиссии набрать людей исключительно лояльных.
Лидия Чуприна также действующий член ОНК. Она не берется утверждать, что именно МВД Татарстана противодействует их переизбранию, но...
Но то, что мы им неудобны, это однозначно. У нас с управлением и исполнением наказания вообще никогда никаких проволочек не было. А с МВД очень много.
Именно с МВД, по словам Лидии Чуприной, у членов комиссии возникали постоянные трения.
Очень хорошие условия это в Елабуге. Очень хороший ИВС, хорошо оборудованный спецприемник. Начальник вдруг заявил, что мы должны привести ему еще и выписку из федерального закона об общественном контроле. И причем, знаете, какой барин. Я пытался сказать, что есть еще приказ МВДовский, который регламентирует порядок посещения. Он мне говорит, я говорю.
Полномочия членов комиссии осуществляются в течение 2 лет. Его состав утверждает Общественная палата России. Среди обязательных условий – рекомендации региональной общественной палаты. На 1 ноября из 18 кандидатов в ОНК Татарстана рекомендации получены только выдвиженцами от общественных организаций, аффилированных с МВД Татарстана. На что и обращает внимание руководитель Межрегиональной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Вот здесь вот проверку не прошла Татарстанская общественная палата, которая наотрез отказалась выдавать рекомендации, а это именно председатель палаты Ильгиз Калимулович Хайрулин, лично отказался давать рекомендации всем действующим членам общественно-наблюдательной комиссии со ссылкой на то, что она, дескать, плохо взаимодействовала с общественной палатой и критиковала власть.
Узнать позицию председателя общественной палаты Татарстана Ильгиза Хайрулина оказалось совсем непросто. Он сам и его сотрудники очень вежливо не отказываются, но встретиться так и не удалось. Ильгиз Калимулович оказался человеком очень занятым. Журналистам газеты «Вечерний Казань» повезло больше. Это издание приводит слова Хайрулина, где он мотивирует отказ общественной палаты дать рекомендацию правозащитникам, поскольку ОНК с палатой не контактировала, а руководитель ассоциации «Агора» так к нему и не пришел и не представился. Павел Чиков такой позиции удивился.
Желание, чтобы я пришел там на поклон, присягнул на верность, что ли, Общественной палаты Татарстана, ну вот мне кажется, это Общественная палата, та структура, которая создается для взаимодействия с представителем гражданского общества, а вот ну никак не наоборот, что вот здесь вот все общественные организации должны вдруг побежать, представляться, там кланяться, я не знаю, какие-то еще реверансы совершать в отношении этих назначенных властью общественников.
На поклон из правозащитников никто так и не пошел. А через несколько дней уже должны огласить новый состав Общественно-наблюдательной комиссии Республики Татарстан. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Дмитрий Медведев, вступив в должность президента, издал указ в срок до 65-летия Победы обеспечить всех нуждающихся ветеранов войны собственным жильем. Праздник Победы давно прошел, а житель Сочи, 95-летний ветеран войны Федор Рудин, по-прежнему живет в развалюхе, рассказывает наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов.
Ветерану Великой Отечественной войны Федору Петровичу Рудину 95 лет. Он родился в 1915 году. Дом, в котором он живет, был построен в 1918 году. Кухня с водой в деревянной пристройке на улице. Там же плита, работающая на газе. В самом доме из коммунальных удобств только печь. С каждым годом достать и привезти дрова или уголь становится все сложнее и сложнее.
Раньше давали дрова и уголь. Привезут, заплатишь. Я поехал, дрова-то мне нужна. Дров у нас нет, нам не выгодно. А вот угля полтону мы вам дадим. А дрова где хотите, там и ищите. И вот я, значит, бегал. Кто тут работа, где, может быть, что дадите? Вот мне парень ремонтировал счеты. Отходы там были, привез за 800 рублей. А теперь вот надо их попилить, а я-то не себе 95 лет, как я пилить?
В доме, что находится в самом центре Сочи, окруженный элитными высотками, живет Федор Петрович Рудин, а вместе с ним Рената Александровна Комарова. Она переехала ухаживать за ветераном, когда умерла ее родная сестра, супруга Федора Петровича. Вообще-то Рената Александровна живет в Краснодаре, но сейчас дома бывает лишь раз в году, когда ее дочь Елена на время своего отпуска приезжает в Сочи сменить маму.
Я работаю и живу в Краснодаре. Маме 78 лет, так как дедушка у нас остался вдовцом, мы его поддерживаем.
На плечи двух женщин легла не только забота о ветеране. Старый дом дышит наладан. Хотели поменять оконные рамы, мастера отсоветовали, стены не выдержат. Дверь новую входную и ту побоялись ставить. Хотя что внутри, что снаружи, дом не выглядит на свои 92 года. Стараются женщины. А иначе как жить? В благоустроенном жилье и новой квартире ветерану отказали. В письме, полученном из квартирно-правовой службы города Сочи, черным по белому написано, что при норме жилой площади в 12 квадратных метров у ветерана 19. К тому же он не относится к категории нуждающихся и в очереди на улучшение жилья не стоит. Вот как комментируют полученные ответы председатель Сочинской городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и спорта Александр Сьянов. Он помогал и помогает ветерану в решении квартирного вопроса.
Сразу подобрать слова к этому вот безобразию, кощунству. 5 отказов от всех служб и администрации города о предоставлении жилья ветерану, участнику Великой Отечественной войны, согласно указам президента, они просто никакие вот не вписываются даже юридические нормы.
В письмах-отказах ссылки на законы, нормы и правила. Но нигде ни слова о том, что дом ветерана – это не что иное, как деревянное каркасное здание, построенное в 1918 году. Об этом можно узнать, обратившись к выписке из лицевого счета. Что такое деревянно-каркасное сооружение, пояснит любой инженер-строитель. Это здание, нормативный срок жизни которого не более 30 лет. В тех же письмах-отписках и про коммунальные удобства тоже ни слова. Хотя ведь знают в администрации об отсутствии таковых. Рассказывает Александр Сьянов, председатель городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны.
Ведь это как вот не стыдно нашим административным органам, когда они ему к Дню Победы привезли и поставили персональный деревянный туалет во дворе. Вот отношение наших чиновников и к указу президента, и к нашим ветеранам.
Представители городской администрации пообещали исправить ситуацию и обеспечить ветерана достойным жильем. В эфире одного из местных телеканалов выступила по этому поводу заместитель главы Сочи Ирина Романец.
Я хочу уверить, что по данному случаю у нас уже найдено решение, и мы обязательно нашего ветерана Родина восстановим в очереди и дадим ему право на получение субсидий, вернее, оформим ему все документы на получение субсидий на приобретение жилья. И жилье в городе строится, мы дадим возможность выбрать это жилье. Он у нас попадет как раз в этот список, в который мы предоставим жилье до Нового года.
Лично заняться решением квартирного вопроса 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны пообещал также сенатор от Краснодарского края Александр Починок. Правда, обо всем этом не знает сам ветеран. К Федору Михайловичу Родину никто не приходил, не звонил и ничего не предлагал. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор региональной прессы. У микрофона Вера Володина.
Курская газета «Друг для друга» сообщила о том, что курские коммунисты просят губернатора и мэра разрешить праздновать 7 ноября на Красной площади города. «Имейте совесть», так называется открытое письмо с просьбой, цитирую. «Лидер курских коммунистов обращается к ним как к высшим должностным лицам области и города, гарантам соблюдения конституционной законности на территории субъекта Российской Федерации, и как к бывшим руководителям областной организации КПРФ, длительное время исповедовавшим идеи Ленина. Как выясняется, в этом году коммунистам в митинге отказано, потому что как раз в это самое время на том самом месте будут проходить детские спортивные соревнования. Первый секретарь Курского обкома КПРФ подчеркивает, что усиление запретительных мер произошло после перехода губернатора и мэра в партию «Единая Россия». Газета «Друг для друга» ссылается на пресс-службу обкома КПРФ. Челябинская пресса второй месяц пытается разобраться в причине октябрьских подземных толчков. Агентство новостей Челябинск.ру сообщает, что в период с 1 по 23 октября было зарегистрировано 22 сейсмических события. По предварительным данным, наиболее вероятно техногенная природа их происхождения и, скорее всего, причина в деятельности военного полигона, расположенного в 50 километрах от Челябинска. Сейсмологи уже заявили, что для слабой сейсмичности Урала толчки были слишком большой силы. Это были мощные взрывы, имевшие заряд до 100 тонн тротила. И значительно превышали даже те, что используются в горнодобывающих карьерах. Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила запросить у Министерства обороны информацию о планах по утилизации боеприпасов на этом полигоне и, по совету сейсмологов, проанализировать степень аварийности инженерных сооружений и объектов ЖКХ, поскольку зафиксированные колебания провоцируют смещение грунта и в дальнейшем могут привести к авариям, пишет челябинск.ру. центре внимания ярославских газет массовые сокращения в Рыбинском НПО «Сатурн», производящем авиационные двигатели. Агентство «Ярновости» сообщает, что до конца года 1000 работников НПО останутся без работы. В Рыбинском центре занятости предстоящее сокращение называют самым массовым за последние несколько лет. Слухи о грядущих в этом году сокращениях появлялись время от времени, но теперь об этом объявлено официально. Составлены списки сокращаемых, определены сроки. Сокращение будет проводиться по графику в течение 2 недель до конца ноября, и оно не последнее на этом предприятии. Новостной портал «Рыбинская неделя» сообщает, что еще летом этого года руководство предприятия, вводя режим неполного рабочего времени, нарушило сроки уведомления рабочих, а кроме того, как уже установлено прокуратурой, с работниками не заключалось письменных соглашений об изменении условий труда и не издавалось приказов о переводе работников на другую работу. Ярновости уточняют, что в Рыбинске пока 3500 безработных, и сокращенные с НПО «Сатурн», скорее всего, в поисках работы, из Рыбинска поедут в другие города. Тульская газета «Молодой коммунар» рассказывает, как чиновники выселяют детское телевидение. Речь об уникальном внебюджетном социальном проекте в городе Алексин. В этом проекте участвует около 300 школьников. 3 года юные журналисты выходят в эфир на канале ТНТ. Кроме программ, они создают и рекламу. Но в основном проект существует на средства спонсоров. С их помощью и силами энтузиастов была в свое время капитально отремонтирована бывшая захламленная мастерская межшкольного учебно-производственного комбината. Ремонт обошелся в 250 000 рублей. А теперь управление образования Алексинского района решило вернуть себе помещение для того, чтобы разместить в нем свои структуры. Срок выселения после ноябрьских праздников. Ссылаясь на создателя проекта Геннадия Шамчинского, газета «Молодой коммунар» пишет, что речь идет о фактическом уничтожении детского телевидения, потому что взамен чиновники от образования предлагают детям неотремонтированную и плохо отапливаемую комнату.
Обзор региональной прессы подготовила Вера Володина. Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» слушайте после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменения в закон о митингах, принятые российским парламентом в конце октября и ужесточающий порядок организации митингов и шествий. Главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин намерен добиваться расследования избиения журналиста издания Олега Кашина. В ночь на субботу неизвестные жестоко избили Кашина около его дома. Журналист госпитализирован и находится в реанимации одной из больниц. В Дагестане, в городе Каспийск, обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах города. Среди 12 убитых в сгоревшем частном доме в станице Кущевская Краснодарского края финансовый директор одной из крупных ростовских фирм, занимающихся торговлей зерна. Тела 12 человек, среди которых 4 детей, были обнаружены в пятницу. Заместитель губернатора Брянской области Евгений Кузовлев попал в автоаварию. Он госпитализирован. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», пострадали еще несколько человек. В Азербайджане сегодня день тишины накануне парламентских выборов. В соответствии с избирательным кодексом в этот день запрещено ведение любой агитации. Парламентские выборы в Азербайджане состоятся 7 ноября. На Гаити обрушился ураган Томас. Погибли по меньшей мере 6 человек. Есть опасность оползней и наводнений. При 2 взрывах в Пакистане, по последним данным, погибли почти 60 человек. Свыше 100 были ранены. Оба взрыва произошли в мечетях в пригородах Пешавара на северо-западе страны. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове взяла на себя ответственность за отправку грузовыми самолетами посылок со взрывчаткой в Соединенные Штаты. Президент США Барак Обама сегодня начинает тур по странам Азии, в ходе которого он посетит Индию, Индонезию, Южную Корею и Японию. Вы слушали краткую сводку новостей.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». В начале второй части программы прозвучит репортаж об отмене демократии в Орле. Далее вы услышите разговор с историком Марком Солониным и репортаж о театральном фестивале в Калуге. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, какие удивительные фильмы показывают в Ленинском мемориальном центре Ульяновска накануне коммунистического праздника 7 ноября. А завершит программу музыкальный репортаж из Великого Новгорода. В Орле, как и во многих других городах России, проводились общественные слушания на тему «отменять или не отменять выборы мэра». Несмотря на то, что слушания закончились дракой, проголосовали за отмену, тем самым признав, что воля чиновников важнее, чем мнение народа. Как все было, рассказывает Вадим Медовщиков.
Первые дни ноября прошли в Орле под знаком публичных слушаний и пикетов. Представители местных коммунистов и справедливороссов в разные дни пикетировали орловскую мэрию, протестуя против внесения в устав города изменений, инициированных мэром Виктором Сапьяновым. Речь идет о переходе на другую модель управления городским хозяйством с 1 марта 2015 года. Согласно этому плану, в Орле может появиться не только мэр, но и так называемый сити-менеджер. Первого будут выбирать депутаты из своего состава, а второго они еще будут назначать на конкурсной основе. Вел публичное слушание заместитель мэра Валентин Бучаров.
Публичное слушание принимают участие 287 человек. Почетные граждане города Орла, граждане, внесенные в книгу почета города Орла, представители администрации города Орла и Орловской области, депутаты городского и областного совета народных депутатов, представители прокуратуры Советского района, члены рабочей группы по подготовке новой редакции устава, члены общественно-экспертного совета.
Разъяснял позицию администрации советник мэра по правовым вопросам профессор Валерий Савин.
Я могу назвать субъекта Российской Федерации, которые уже пришли к этой модели. Это Тверская область, Смоленская область, Калужская, Брянская, Курская, Белгородская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Костромская, Ивановская.
Коммунисты посчитали, что отмена прямых выборов мэра – это нарушение избирательных прав граждан. Их поддержала часть горожан, требуя провести референдум.
Чем вызвана вот эта вот реконструкция, которая нас, граждан, лишает права выбирать и влиять каким-то образом на власть? Если вы говорите о том, что вам не хватает власти, то вам не хватает власти не потому, что ее нет, а потому, что вы не хотите пользоваться властью. У меня вопрос, на каком основании, какое понятие, как народ или население, влияющее на управление городом, выкинуто из нового устава? Считаю, органы местного самоуправления города Орла от имени города Орла.
Это что?
Кто из вас город Орел? Вы или кто? Или вы город Орел?
Ответ от Валерия Савина последовал незамедлительно.
Откройте, пожалуйста, устав, который есть у вас в руках, и прочитайте. Мы, жители города Орла, в лице законно избранных представителей и так далее. Согласно федерального закона 131, вот этот вариант, который представлен сегодня в проекте, он там юридически зафиксирован. И никаких заключений надзирающих органов по поводу того, что этот вариант каким-то образом не отвечает Конституции или нарушает чьи-то права, я таких вещей пока не слышал.
Страсти накалялись, напряжение росло. Слово взял мэр города генерал Виктор Сафьянов.
Я понимаю, что существует определенная установка на сегодняшнее публичное слушание. Но когда вы будете поднимать руку, вот вы и устав, вы и город, вот исходите из этого и будьте ответственными, и не будьте карманными.
Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, а почему вы не хотите сносить весь город? Хочешь ли его разбирать мэр и ей главу администрации, или не хочешь? Почему вы не хотите провести референдум? Мне кажется, это право наше. Внести предложение о референдуме и его провести.
Вы сюда пришли участвовать в этих слушаниях. Ваши конкретные предложения в существующий устав.
Прошу конкретный ответ. Почему вы боитесь спросить город, который вас избрал, мэр, хочет ли он избирать главу администрации? Или не хочет?
Молодой человек, я никому никогда не боюсь. Я буду честно работать все отведенные мне годы. Какая дальнейшая судьба, я приму честно поступок соответствующих офицеров.
Досталось мэру от заместителя председателя Орловского отделения Союза советских офицеров подполковника Сафрутина.
В настоящее время мы видим, что городской совет во главе с генералом Сафьяновым грубо нарушает
нарушает процедуру принятия основного документа города.
Орловский мэр в долгу не остался.
Товарищ подполковник, были бы вы у меня подчинения, вы бы уже удалили стали.
Среди выступавших в поддержку мэрской реформы были представители домкомов, студенты юрфака Орловского госуниверситета, чей профессор является советником мэра в вопросах права, а также руководитель Орловского отделения партии «Правое дело» Сергей Тарасов, чье выступление поставило точку в прениях.
Целиком и полностью я, как представитель отделения партии «Дело», и большая часть политсовета нашего и членов партии «Правое дело» поддерживает изменения устава.
По итогам голосования 202 человека против 116 рекомендовали Орловскому городскому совету народных депутатов принять решение о внесении изменений и дополнений в действующий устав города Орла. Закончилось все скандалом. Господин Тарасов атаковал подполковника Сафрутина флагштоком с партийным флагом. Защищать единомышленника от оппонента грудью встал кавалер ордена Красной Звезды Николай Куприн. Ветерану Тарасов просто оторвал медаль. На этом публичные слушания в Орле завершились. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Темы противостояния власти и народа касается и наш сегодняшний гость, историк Марк Солонин. Вопросы ему задает самарский корреспондент Сергей Хазов.
Марк, сейчас читатели могут выбирать среди массы исторической литературы. Как среди тысяч исторических книг найти искусство, а не подделку?
Это на самом деле беда. Беда мировая. Серьезная книга, серьезного автора неизбежно тонет в огромном болоте графоманства. Пункт первый. Чего не надо делать? Не надо смотреть на обложку, на название и на аннотацию. Это продукт творчества маркетинговой службы издательства. Оно никак не совпадает с содержанием книги. Автор к этому отношения не имеет. Теперь что надо делать? Первое, что я бы посоветовал сделать всякому, это довериться своему внутреннему чувству стиля и даже, я бы сказал, чувству приличия. То есть берете книжку с полки, открываете ее на любой странице, читаете полстраницы. Это недолго, это вам в книжном магазине никто не помешает. Вслушайтесь в эту интонацию и подумайте, вы готовы дать этому человеку свой кошелек на полчаса на сохранность? Я думаю, что взрослый человек с каким-то опытом жизни сможет даже ответить на этот вопрос. По стилю, по интонации, если вы видите, слышите, чувствуете визг, крик, желание создавать истерику, давить вам на эмоции, обещание открыть всю правду матку, открыть вам глаза и так далее, да еще с обязательным уточнением, что это впервые в мире. А второй практический совет заключается в том, что очень на всякую гайку с резьбой находится свой болтик. С одной стороны, техника позволила всем графоманам писать и издавать свои книги, а с другой стороны, технический прогресс породил такую штуку, как интернет. Соответственно, вы заходите в любую удобную вам поисковую систему и набираете там три слова. Книга Юрия Мухина, книга Алексея Исаева, книга Виктора Суворова. Можете набрать книгу Марка Солонина. Вы можете посмотреть на частоту упоминаний. Если книга активно обсуждается, перед вашими глазами должно появиться несколько тысяч ссылок на несколько тысяч сайтов, там что-то есть.
Президент Дмитрий Медведев отстранил от должности мэра Москвы Юрия Лужкова. Журналисты и политики, что молчали о Лужкове долгие годы, теперь радостно бросились его топтать. Марк, а история помнит случаи, когда такое уже бывало?
Такое было всегда. Достаточно вспомнить, страшно сказать, товарища Сталина, который был более, конечно же, раскручен, нежели Иисус Христос. Гораздо больше, наверное, стояло его изваяний. А потом его, не то что имя, а его бренные физические останки выкинули из мавзолея и сожгли. Причем то же самое происходило со всеми последующими. Если же это был камешек в мой огород, то я его не принимаю, потому что я, в принципе, не занимаюсь никогда нигде публично обсуждением текущей политической жизни. И вообще говоря, вот вся эта последние 5-6 дней, вот эта лужкомания какая-то, кепкомания, но она уже, по-моему, надоела не только мне. Хорошо бы уже успокоиться.
Существует ли в современной России противостояние власти и народа?
Я бы даже сказал по-другому. Оно вернулось. То есть то состояние общественной, политической, государственной жизни, которое описывается вот такой очень грубой и очень жесткой схемой «они и мы». Вот это состояние было характерно для Советского Союза, по крайней мере, последние 50-60 лет его истории.
И оно сейчас вернулось. Это ненормально. То есть в том мире, который вполне справедливо называется слово «цивилизованный», этого быть не должно. Там народ выражает свои интересы, желания, настроения через политические партии и парламент. А вот там, где все это не существует, как было в Советском Союзе, или существует в виде карикатурных муляжей, как это происходит сейчас, это плохая система. Она никогда не может держаться долго и всегда ломается с оглушительным треском и грохотом. К сожалению, мы вернулись именно к ней.
Марк, как вы думаете, какой сейчас в России патриотизм? Патриотизм власти или патриотизм народа?
Не бывает вообще никакого хорошего патриотизма. Бывает очень плохой, не очень плохой, очень вредоносный, не очень вредоносный. Это как с табаком. Не бывает полезных сортов табака. Может быть, бывают несколько менее вредные. Гордиться тем, что сделали 200 лет назад люди, к которым ты не имеешь никакого отношения, это ненормально. Поэтому, если мы говорим о патриотизме, то, как ни странно, я бы имел в виду законопослушность. Вот это полезное свойство. Гражданин, который находится в государстве в определенных отношениях, эти отношения определены такой книжечкой, она называется «Конституция». Вот если государство выполняет свои обязанности перед гражданином, то обязанность гражданина – выполнять свои обязанности, налоги платить, в армии служить. Надо соблюдать правила игры. Вот это нормально. Все остальное, неизбежно мы катимся по неспадающей дорожке от патриотизма к национализму, от национализма к нацизму, от нацизма к шовинизму и попадаем в очень зловонное и опасное болото.
Марк, а какая миссия у современного писателя-историка?
Есть история как наука, есть история как государственная пропаганда, есть история как народный миф. Самое забавное, что эти три ипостаси почти не пересекаются. В любом случае, ни с чем не пересекается первое по счету, то есть история как научное исследование. Я для себя совершенно четко понимаю, что я занимаюсь первой частью. Поскольку я занят историей Великой Отечественной войны, я не дерзаю повлиять на народный миф.
У нас в гостях был историк Марк Солонин. Вопросы ему задавал наш самарский корреспондент Сергей Хазов. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Калуге прошел театральный фестиваль, на который приглашают только театры с 200-летней историей. В программе были премьеры русской и зарубежной классики. Наш корреспондент Сергей Гогин побывал на этом фестивале и обнаружил, что подходы режиссеров к постановке классических пьес условно делятся на традиционный и современный.
Приходилось слышать мнение, что осовременивать классику на сцене – только портить ее. Играй так, как написано у Чехова или Островского, ставь пьесу так, чтобы не стыдно было пригласить друзей с детьми, и все будет нормально, потому что драматург все, что нужно, сказал в тексте. Это признаки традиционного подхода к режиссуре с акцентом на актерское мастерство. Такие спектакли на Калужском фестивале тоже были, но рискну сказать, что они были менее интересны, чем те, в которых амбициозный, ищущий режиссер, словно заново написал пьесу вместе с автором. Ставя классику, режиссер ставит в конечном итоге себя, свои мысли, свое отношение к миру. Если понимаешь мир глубоко и интересно, то получится интересный спектакль, говорит народный артист России, актер Владимирского драмтеатра Михаил Асафов. Этот театр привез на фестиваль очень необычного, напичканного головоломками «Короля Лира» в постановке Линоса Зайкаускаса.
Самоигральных пьес не существует в природе. Даже такую одноклеточную пьесу, как «Примадонны», все равно нужно ставить. Их все равно нужно оживлять, переписывать вместе с автором, отыскивать эту алмазную пыль и складывать из них стразы. А тем более классику. Взять любую пьесу Островского, там можно вычленить столько линий. Нужно найти, что тебе близко. Иначе это будет хаос, это будет какофония.
Найти в классической пьесе новое современное звучание, приблизить ее к сегодняшнему дню с помощью нетрадиционных режиссерских приемов. Пусть даже это кого-то шокирует. В кулуарах фестиваля журналисты и критики называли это актуализацией классики. Иногда режиссер завлекает зрителя чисто формальными построениями, при этом авангард тоже может быть скучным. Говорит член жюри, завлит Саратовского театра драмы Ольга Харитонова.
Самая главная мысль, которая свербит в моей голове после этого фестиваля, это отсутствие каких бы то ни было внятных критериев, по которым мы оцениваем ту или иную работу. Мы так все разошлись по своим углам, что когда ты смотришь в одно и то же время «Ярославские три сестры» и, скажем, «Тульскую обыкновенную историю», ты совершенно не понимаешь, на каком-то свете, как тут быть, да, как сравнивать эти работы. И не потому, что что-то лучше, что-то хуже, а потому, что это находится по неким совершенно разным полюсам. А критерий, по-моему, только один – талант. На данный момент это единственное, что объединяет и разъединяет, больше ничего.
Молодежное жюри, которое впервые работало на этом фестивале, часто расходилось в оценках спектаклей с основным составом жюри, состоящим из весьма уважаемых критиков, одним из которых был Константин Щербаков.
Ну, наверное, люди более пожилые, склонны к более традиционным прочтениям. Но, понимаете, мы можем традиционным прочтением назвать чтение по ролям. Как играли сколько-то лет назад, так и сейчас играют. А когда режиссер не пристраивается к классику с его большими идеями, со своей какой-то маленькой идейкой, а читает этого классика, но читает так, что вот этот вот монолог вчера был никому не интересен, а сегодня он говорит о чем-то важном. Вот такое традиционное прочтение я как раз принимаю. Таким прочтением был для меня «Вишневый сад», скажем.
В спектакле Белгородского драмтеатра «Вишневый сад» по Чехову в постановке Бориса Морозова небольшую, но характерную роль Семенова Пищика ярко сыграл актер Игорь Нарожный. На вопрос, какой театр ему ближе, актерский или режиссерский, он отвечает.
А мне все равно, если честно. Если это колоритная, классная роль, и мне интересно с режиссером, то, наверное, стирается грань между актерским и режиссерским. Тут же Морозов. Он вроде бы как не переворачивает с ног на голову. Но так или иначе получается интересно. Когда у актера что-то не получается, он говорит так, шутит. Правильно работаешь? Правильно. По школе? По школе. Интересно? Нет. Вот нужно искать, чтобы было интересно.
Театральный критик Наталья Старосельская увидела в фестивальных спектаклях не два, а три типа режиссуры.
Есть как бы такая вот сугубо традиционная. Есть традиционная с какими-то отсылками, намеками на современность. И есть откровенный авангард. Это «Три сестры» Пускипалиса.
Спектакль Ярославского театра драмы имени Волкова «Три сестры» в постановке Сергея Пускипалиса, пожалуй, самый спорный из того, что довелось увидеть. Многие члены жюри, да и зрители тоже, были шокированы тем, как интеллигенты Прозоровы чокаются самогоном, Соленый сушит ноги в портянках в печке, Наташа лупит по лицу Андрея Прозорова, а Маша вцепляется в волосы Наташи. И это Чехов, тихонько воскликнул кто-то из зрителей, в то время как Вершинин грубо пытался овладеть Машей. Почему бы нет, говорит завлит Вахтанговского театра критик Людмила Остропольская.
Мы существуем в пространстве стереотипов. Антон Павлович Чехов для нас высокий человек в шляпе, в пенсне и с тростью. Олицетворение русской интеллигенции. Но прочтите его письма. Это был достаточно циничный и жесткий человек. И Пускипалис, зная о Чехове, свое знание использует и в открытии его «Трех сестер». Это довольно брутальный вообще спектакль. Но он меня убеждает. И это моя неизвестность дарит мне вдруг восторг восприятия.
У Ярославского театра получился спектакль «Катастрофа», что, если вдуматься, логично. Чеховские персонажи – выключенные из реальности люди, не слышат друг друга, как говорит доктор Чебутыкин, им только кажется, что они существуют. Главный режиссер Калужского драмтеатра Александр Плетнев тоже ставил «Трех сестер».
Чехов – это уровень. Просто так состояться на его имени, как режиссеру, которому плевать на какие-то, так сказать, принципы построения его и образов, пьес, опять же, слишком простой и легкий путь, и нечестный. А с другой стороны, иллюстрировать с первой фразы этой пьесы и до конца, это тоже Чехову не надо. И зрителю не надо. Все-таки зритель идет за неожиданными для себя, свежими, а желательно даже парадоксальными прочтениями известных и образов, и сюжетов.
Парадоксально прочел гоголевскую «Женитьбу» режиссер из Санкт-Петербурга Антон Коваленко. В его постановке, которую представил Саратовский драматический театр, история неудачного сватовства под Колесина разыграна как красочный балаган с элементами цирка «Дюсселей», преисполненный абсурда, но идейно-психологичный. Вот как режиссер излагает свое творческое кредо.
Стать живым, стать непосредственным, при этом и сохранить то звучание, которое существует в исходном тексте. Не сомневаюсь в том, что оно немного будет нарушено.
Проблему отсутствия внятных критериев жюри фестиваля «Старейшие театры России» в Калуге решило просто. Призов за все лучшее – спектакль, режиссуру, сценографию или роль – не вручали. Каждый спектакль отметили в некой номинации, чтобы никому не было обидно. Как писал Мандельштам, не сравнивай, живущий несравним. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона вновь Сергей Гогин.
Ленинский мемориальный центр в Ульяновске, построенный к столетию со дня рождения Ильича, огромное здание, мраморная коробка на колоннах. Здесь размещается крупнейший в городе концертный зал, принимавший когда-то партийные конференции и видевший коммунистических вождей, и музей-мемориал Ленина. Экспозиция музея почти не изменилась со времен советской власти. Бывший мэр Ульяновска Сергей Ермаков, в бытность свою градоначальником, предлагавший вернуть городу историческое имя Симбирск, сегодня требует перемен и в Ленинском центре.
Мы не меняемся, мы застыли. Надо позиционировать себя как культурная столица Европы.
Известный галерист, знаток актуального искусства Марат Гельман предложил музею Ленина в мемориале потесниться и дать место музею кино, чтобы проводить ульяновские кинофестивали и кинопоказы. Против этого восстали не только коммунисты, которые с пеной у рта защищают Ленина и архаичный музей его имени, но и местная интеллигенция. Гельмана тут же окрестили Остапом Бендером, а его идею – нью-вусюками. Резче всех высказывался директор Ленинского мемориала Эдуард Шабалин.
Можно с таким же успехом открывать в мемцентре музей животноводства, музей чего бы то ни было. Но Ленинский мемориал был, есть и должен быть музеем Ленина. К сожалению, наверное, городу Ульяновск нечем больше похвастаться, кроме как Лениным.
Слышать такое от директора мемцентра несколько странно, потому что здесь совсем недавно открылся 3D-кинотеатр. Показывают не документальное кино и даже не хорошие советские фильмы, а коммерческие боевики и триллеры с названиями «Одно кровавее другого». Какие ассоциации у вас бы вызвала такая рекламная афиша? «Обитель зла. Ленинский мемориал». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу музыкальный репортаж из Великого Новгорода. Рассказывает Светлана Жохова.
В течение месяца сотни новгородцев смогли побывать на фестивале искусств «Кремль-музыкальный». Перед зрителями выступали звезды оперных театров мира Франческо Анили из Италии и Алехандро Алмедо из США, лауреат Гран-при международной музыкальной премии Грэмми Галина Горчакова, заслуженный артист России граф Муржа, джазовый квартет Олега Киреева и хор Мариинского театра. Олег Киреев, всемирно известный саксофонист, выступает в Новгороде не в первый раз. Все музыканты в команде Киреева – настоящие профессионалы. Евгений Грачишев – талантливый композитор и пианист. Кирон Багдасарьян устраивает целое шоу на ударных, а Филипп Мещеряков нежно обнимает контрабас и пританцовывает в такт. Впрочем, сам Олег Киреев не только музыкант, но и советник президента Башкортостана по вопросам культуры.
Мы живем сейчас в изменившееся время, и когда-то я не понимал, что такое глобализм, теперь он для меня очень становится понятным. Имеется в виду как раз та глобализация, когда стирается грань индивидуальности, когда то интимное, самостное становится не настолько важным. То больше становится общество потребления определенных стандартов. С другой стороны, сила искусства, что оно продолжает оставаться, это как дорога к Богу. Если ты открыл свое сердце хорошей музыке, то, естественно, она тебя не покинет.
Однако разве может обойтись настоящий джазмен без баек? Олег рассказывает, как во время одного из выступлений в Америке его старый саксофон 1914 года сломался на первой же композиции. Ситуация критическая. Обращается за помощью к афроамериканскому музыканту.
В ужасе подбежал, сказал, дай мне свой саксофон, сказал, 20 баксов. Я ему тут же достал 20 баксов и продолжил играть на его дудке. Ну, конечно же, другие ощущения. Свой инструмент родной.
Фестиваль отгремит, но громкие имена не перестанут появляться в Новгороде. По словам директора Новгородской филармонии Светланы Рязаевой, недавно филармония получила звание «Национальное достояние», а это сулит дальнейшую плодотворную работу.
И отсюда вытекает очень красивый проект «Фестиваль «Добрая песня России».
Помимо этого, уже ведутся переговоры с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым о постановке в Новгороде оперы Садко Римского-Корского. А несколькими месяцами ранее, впервые в истории Мариинского театра, было принято решение оформить абонемент хора театра за пределами Петербурга. По словам Светланы Рязаевой, форма абонемента, которого возродили не так давно, уже пользуется большим спросом.
Мы делали вот сейчас первый раз тоже такую форму. Бесплатный концерт, презентацию, ярмарку, продажу абонементов. Тот, кто покупает два или более абонементов, на каждый абонемент делается скидка 10%. Плюс с удовольствием приходит то, что все понимают, когда ты покупаешь абонемент целиком, то у тебя уже заведомо цена билета, она уже ниже, нежели она идет в розницу.
Сегодня в самой филармонии существует три больших коллектива. Ансамбль «Звонится», камерный оркестр и оркестр народных инструментов. Кроме того, есть мини-коллективы – труба Трубадур, Домисолька, Министрель. И, конечно, солисты. Однако дефицит квалифицированных кадров по-прежнему ощущается.
Проблема идет, наверное, от общей системы музыкального образования в России, потому что мы видим, идет набор в колледж, из колледжа, соответственно, кадров нет и в консерваторию, из консерватории нет выпускников к нам. На сегодняшний день у нас острая проблема в камерном оркестре. Допустим, у нас вообще нет контрабасиста, мы вынуждены его приглашать. На большие концерты, на знаковые, у нас приезжают пятеро музыкантов из Питера, потому что, когда играешь определенную какую-то классическую музыку, надо все-таки поддерживать какой-то уровень. А на сегодняшний день в оркестре у нас своих штатных всего 14 человек. То есть это даже не оркестр, это больше ансамбль. Но стараемся, как-то решаем, все-таки таланты, они есть.
Для того, чтобы окупаться, филармония использует разные способы. От традиционных абонементов до специфических услуг. Например, предоставление роскошных залов филармонии для церемонии бракосочетания. На вырученные средства уже удалось купить собственный автобус для гастролей. Но большая часть средств уходит на оплату выступлений титулованных артистов.
80% из заработанных средств идет вот на эти гастроли. Естественно, мы зарабатываем. Мы в этом году за 8 месяцев выполнили план. Мы первое учреждение культуры в области, которое это сделало. И план будет в этом году у нас выполнен, я думаю, процентов на 170-190. И, видимо, поэтому областная администрация решила, раз мы так хорошо зарабатываем, в следующем году нам урезать бюджетное финансирование на 3 миллиона. Цена билета у нас возрастет в разы. Как бы мы ни говорили, да, любой продукт качественный, любые услуги, там, я не знаю, выставки, прогосочетания, все это хорошо, да, но филармония все равно должна оставаться филармонией.
Финальные аккорды фестиваля прозвучат 11 ноября, а в декабре серьезный репертуар театра сменят праздничные новогодние елки. Светлана Жохова для Радио Свобода, Великий Новгород.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».